Денис Владимиров. Глэрт. Книга третья. Путь в тумане. Глава первая. Небо все больше затягивали серые облака, лишь кое-где сквозь редкие прорехи в них пробивались лучи иротана. Однако, когда взялся обеими руками за первую на сегодня кружку обжигающе горячего прила, вдохнул его аромат, исчезли и они. И скоро по всем признакам должны были начаться затяжные весенние дожди. Медленные, неспешные, неторопливые, иногда ускоряющиеся, изредка превращающиеся в ливень. И непрерывные. Проснулся я чуть раньше, чем прозвенел будильник, похоже, внутренние часы окончательно настроились. Так повелось с детства, а затем чувство времени только обострялось, и всегда у меня получалось открывать глаза за минуту до любой побудки. Сегодня заметно похолодало, пар шел изо рта, однако я совершенно не замерз, хотя вновь ночевал на свежем воздухе, укрывшись трофейным одеялом. От моря и канала поднимался густой туман, стоящий над ними плотной стеной и скрывавший от меня не только возможные следы пожаров, но и пост возле дома Санти. Хотя он мог до сих пор и отсутствовать. Раздул угли, язычки пламени, отплевываясь густым дымом, сначала неохотно облизали отсыревшие тонкие ветки, но затем вошли во вкус, разодорились и, увеличиваясь в размерах, с потрескиванием принялись за толстые сучья. Я поставил на камни огромный, уже закопченный до черноты чайник, наполнив его колодезной водой. Чувствовал себя превосходно, энергия переполняла, заставляла двигаться. С воодушевлением взялся за разминку и тренировку. Без всякого удивления, примерно через час отметил, что опять физические параметры подросли приблизительно на 15% от вчерашних результатов. Из чего сделал вывод, что данный аспект напрямую связан с несколькими факторами. Первый – это поглощение тотема медведей. Второй – убийство бронированного червя со свитой. И третий – общение с древним божеством Оринусом. Закономерность прослеживалась. Единственный минус, как и перед первым скачком показателей, но после встречи с Кроносом, все события произошли практически одновременно, наложились друг на друга. Если, конечно, заменить собирателя душ на непонятную незримую сущность, охраняющую трактир или того же де Лонгвиля. Поэтому рано было делать однозначные выводы об истинных причинах усиления. Могла иметь место только одна какая-то или произвольная совокупность двух или все три сразу. Райс вполне ожидаемо не откликался, как к нему не тянулся мысленно, хоть это было ясно еще вчера. До вечера он не боец. Но взывал к тотему ради проверки, мало ли. Не верил я, точнее, до конца не доверял таким эфемерным категориям, как ощущение. Опять вспомнил о таймерах Нейра, как о великом благе. Пусть повторяюсь, но одно дело непонятные чувства, другое — предельно четкое знание реалий. Посмотрел на пену прибоя, рефлекторно внутренне поежился и, задавив зародыши заполошенную мысль, а может, не надо, вот завтра. Усмехнулся сам себе и принялся раздеваться. Не стал сдерживать рвущийся из глотки крик, когда холодная морская вода обожгла кожу. Казалось, тысячи, сотни тысяч игл некто незримый воткнул в тело. Окунулся несколько раз, затем посидел пару минут на корточках, погрузившись по шею. Незабываемые мгновения, а затем все стало нормально терпимо. Вновь учился лучше плавать, нырял с открытыми глазами, пусть и на мелководье. Заходить глубже, чем по грудь, пока не собирался и не решался. На берегу растерся полотенцем до красноты, опять делая пометку «Обязательно навестить швею Тали». В итоге получил нереальный заряд бодрости, словно воткнул боевой стимулятор «Прилив». Рванул к дому на максимальной скорости, раскачиваясь, неожиданно ломая произвольно траекторию, перепрыгивая через камни. Да, расстояние небольшое, но даже не сбилось дыхание. В пристройке выбрал самую плохую гобловскую фалькату. Ее предстояло использовать в качестве рубящего инструмента. И подхватил один из заплечных мешков. Вода в чайнике, предполагаемо, давно кипела, поэтому заварил душистый и крепкий прил. В костер добавил дров, передвинув ближе остатки каши в огромном котле. Жрать хотелось все сильнее и сильнее, а туман начал постепенно рассеиваться. Тирки посмотрели вновь печально, затем горестно на все лады завздыхали, явно взывая к совести. Их поголовье уменьшилось половину, но кормов от этого не добавилось. Хитрые животные сначала скопом сожрали вокруг все самое вкусное, теперь были вынуждены широкими копытами вырывать какие-то корешки и обкусывать торчащие прошлогодние метелки колючей травы, напрочь игнорируя новые зеленые. «Ничего, подождите немного, скоро все будет». К дарам моря никто не прикасался больше недели, поэтому сейчас там скопились 6 огромных стволов с обломанными сучьями и корнями. 5 гораздо меньших размеров, какие-то палки и жерди, откуда-то принесло 2 красных гладких бревна, ценящихся за рубинового цвета древесину. Их покупал Имерс по 2-3 золотых за одно. Обломки досок разной новизны, длины и толщины не стал считать, просто много. Тут и там беспорядочно валялись кучи чесменки, на первый взгляд около стоуна 2, из какого после обработки могло получиться раз в 5, если не в 7, меньше ткани. Мусор в виде обрывков гнилых веревок и канатов, такой же кусок рыболовной сети с поплавками, рвущейся от незначительных усилий. Собрал между делом примерно грамм 200-300 янтаря, по большей части довольно дрянного качества. Но один экземпляр должен был потянуть на несколько желтых кругляшей. Внутри окаменевшей смолы застыло навеки насекомое, похожее на крохотного бело-черного скорпиона. Хватало и падали, в основном дохлые рыбы. Чайки, степенно разгулившие по берегу, совершенно не боялись человека. Наоборот, начинали размахивать крыльями, злобно орать и имитировать атаки, пытаясь отогнать от добычи. Не стал пока урезонивать пернатых, показывая, кто тут хозяин. В настоящий момент меня интересовал только брюхожор. Водоросль походила на вытянутую здоровенную уродливую картофелину с торчащими в разные стороны побегами на манер бамбуковых. Некоторые экземпляры достигали порой эпических размеров. Особенно, когда срастались друг с другом. Впрочем, превалировали средних размеров образцы, килограммов по 50-100. За 10 ходок перетаскал не меньше 3 центнеров, а на берегу осталось больше раза в 3-4. Рубился клубень хорошо, а тиркам пришлась по вкусу и мясистая сердцевина, и жесткие отростки. Зачавкали, захрустели, вздыхать перестали. Одну проблему, по крайней мере, на ближайшие 2 дня сейчас закрыл. Вновь посмотрел на небо. Погода, похоже, должна испортиться надолго, а ранняя весна — мерзкое время. Сыро, холодно, сопливо и бездельно. Учитывая одежду Глэрда тогда, точнее, практически ее отсутствие, на улице долго не погуляешь, в доме же дым шел коромыслом. Калека с бутыльниками плевали на времена года, если имелось горючее. И оно как раз после открытия дороги в Деморунг пополнялось, становилось разнообразнее и изобильнее. За долгие зимние месяцы самогон и брага за булдыгом приедались, мальчишке приходилось забираться на доски, брошенные на балки под крышей, чтобы не попасть под горячие пьяные руки и ноги, награждавшие от любви к жизни оплеухами и пинками. С высоты юный аристократ частенько плевал на гостей в прямом смысле этого слова, когда те замечали, вечера и дни переставали быть томными. Остальные селяне тоже не любили выбираться из теплых и сухих жилищ в такую пору. Именно на нее приходилось празднование Дня Ауниты, богини плодородия. Ее, как и Мару, обошло стороной разделение на новых и старых небожителей. И местные кочевали из дома в дом, от стола к столу. Скорее всего, в Черноягоде поклонение чернобровой и черноглазой статной красавице являлось данью давней традиции. За любовь, крепкие семейные узы и детей, каким с натяжкой ее можно было привязать, в пантеоне отвечала другая богиня – кудрявая блондинка Эстелла. А земледелием местные не занимались, за исключением приусадебных участков. С одной стороны, негде, не тот климат и не те условия, а с другой – Те же дикие поселения в нескольких днях пути и очень редкие отдельные хутора вполне себе успешно выращивали пшеницу и другие злаки. Эти воспоминания пронеслись перед глазами, как фильм посмотрел, когда устроился возле костра с первой самой вкусной кружкой приила. Я ощутил на лице пока еще не дождь, но влажную взвесь, какая вот-вот должна была в него превратиться. Выходило, если сегодня не удастся добыть палатки, придется обживать фургон, превращая его в лавку дедушки Ахрима. Я пока не хотел этого делать, еще и имущество требовалось вывозить, где-то складировать. Больше всего интересовали книги и журналы мага, соответственно, первое дело на сегодня, после посещения торговой площади гарнизон. Для этого необходимо осмотреть подворье и дом Санти, оценить доставшееся мне наследство от Джастина. Я ведь со всеми делами и в личный сундук Хармони особо заглядывал, посмотрел и все. Забот, в общем, громадье, и мысли заменяющейся погоды. Даже при ударных темпах вряд ли строители возведут быстро конюшню, и тиркам придется постоянно мокнуть под дождем. Поэтому нужно сделать пусть и временный, но навес, или придется ставить на прикол дом на колесах, используя его возможности по разбивке походного лагеря. Впрочем, изначально тяжеловозы дикие, поэтому привычные, черт его знает. Со стариком Проспером нужно советоваться. Не было заботы, купила баба-порося, но без них вряд ли можно мечтать не только о нормальной добыче, но и о статусе владетеля. Потому что тягловые животные – один из основных факторов успеха, заключавшимся в доставке до стены Роски и Шляпника. Власти, кроме какой-никакой охраны подъездных путей, ничем больше не заморачивались. Еще бы конюха найти или кучера. Туман окончательно рассеялся, но и до этого момента по двум темным фигурам на другой стороне канала становилось ясно – пост вернулся. После завтрака удалось рассмотреть бойцов через подзорную трубу довольно хорошо. Незнакомые воины, да и вооружены, экипированы чуть иначе, нежели виденные ранее. Первый ростом около 1,80–1,90 м, мощного телосложения, второй невысокий, худой и вертлявый. Оба в единообразных кольчугах длиной до середины бедра, рукава по предплечье. Широкие пояса, на каких имелось по кинжалу и короткому прямому мечу, а также по стандартной слева сумке, где обычно держали разную мелочевку. Справа висели кошели, на животе подсумки, разделенные на 4 сегмента, из каких выглядывали горлышки флаконов, целебные зелья, стимуляторы или все же аналог гранат. На плечах короткие кожаные плащи с глубокими капюшонами. В руках сжимали копья со средних размеров граненными наконечниками, за плечи закинуты круглые щиты с частью герба герцогства Аренор, в виде черного орла, расправившего крылья, сжимающего в лапах меч на красном фоне. Дополняли картину стальные поножи и наручи, а также круглые черные сегментированные шлемы с небольшими наносниками. Каждому из бойцов на вид 25-30, гладко выбритые и белокожие со светлыми глазами. У мелкого, как я сразу прозвал невысокого, на щеке красовался вытатуированный узор из переплетенных линий. Всматриваясь в подзорную трубу, в эту вязь возникало ощущение их постоянного движения. Еще отметил по 4 одинаковых кольца на правых руках. На рыцари смерти, если судить по грозному названию, они не походили совершенно. Вряд ли так стали бы называть обычных воинов. Даже вчера здесь дежурили латники из новых, выглядевшие не в пример серьезней. Ночью в центре я старался избегать стационарных постов, поэтому держался поодаль от них. Соответственно, не видел бронированных бойцов Мары, должных возглавить десятки. Ладно, разберемся. Душу согрело едва заметное, явно дымное облако в районе поместья Кречетов. Тепла добавили два размытых черных столба, поднимающихся в другой стороне. Сгорел сарай, гори и хата. И кто еще пострадал? Кандидатов множество. Удостоверившись в хорошо проделанной работе, принялся вновь за тренировки. Отжимался на пальцах и кулаках, на одной руке, пока не получалось, падал, приседал просто и пистолетом, прыгал в длину и высоту, с места и с разбега. Перепрыгивал через камни и скакал с одного на другой. Падал, бегал, кувыркался, перекатывался, перетаскивал и поднимал